Если есть такие люди, которые должны быть благодарны, тогда это мы, которые действительно должны быть благодарны за ясное откровение Слова и воли Божьей в эти дни. Я думаю, брат Бранхам однажды сказал на одной пленке в одной проповеди, что он находится в связи примерно с 10 миллионами человек, которые каким-то образом через его служение были евангелизационно достигнуты. Из этих масс были только немногие, которых достиг Бог, и которые стояли в связи с Богом или пришли в связь с Богом. И вы знаете совершенно точно, насколько важно быть не только в воодушевлении от какого-то дела или от человека, но быть охваченным Богом, пронизанным Его Словом и истиной, и Его распознать и прославить. Во времена Иоанна их было много. Так написано, они были ученики Иоанновы. Но Иоанн ведь вообще не нуждался в учениках. Они должны были стать последователями Иисуса, и в конце концов это было очень трудно. И также и в это время есть ученики пророка. И пророческие ученики, они некоторые вещи знают, но мимо главного они проходят. Мы это знаем из дней Илии и Елисея. Пророческие ученики, они знали, что произойдет, но они оставались там, где они были. Но там был один, который нигде не остался, который прошел весь путь, который не остался у пророческих учеников. Он оставил этих людей пророчествовать дальше и пошел до тех пор, пока на него что-то не упало назад. Так же и на нас что-то должно упасть, я имею в виду не спасть. Немецкий язык сложный, и, конечно, мы до конца его не выучим. Важно, чтобы мы понимали язык Божий, и чтобы мы понимали его речь, как сказал наш брат. И это 7 раз написано в Откровении 2-3 главе. «Кто имеет уши слышать, тот слушай, что Дух говорит общинам». Можно слушать послание, можно слушать посланника. И если Дух не прояснит послание, которое принес посланник, тогда мы повторяем как попугай и не знаем взаимосвязей. Но благодарность Господу, которому было угодно сделать свое слово великим и славным. Я просто радуюсь тому, что мы не сидим у ног Гамалиила, чтобы слушать человеческую мудрость, но у ног Иисуса Христа, нашего Господа, чтобы действительно слушать Божье истинное Слово. Мы уже много раз это подчеркивали. Как велика разница между оригинальным Словом и затем толкованием, которое дается о Слове. Одно подлинное и истинное пребывает вовеки. Толкование — это подражание, подделка, ведет в заблуждение и не устоит. Мы вообще не толкуем. Мы ожидаем, пока это исполнится. И это уже нам сегодня стало таким великим. Господь сказал, все совершилось, все исполнилось. И затем Он изрек последнее предложение. И так мы верим этому сейчас перед возвращением Иисуса Христа. Не наше толкование, не наше мнение, не наше желание. Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы Его исполнить. И если мы несем в нас Его Слово и имеем живую надежду, что Он это сделает, тогда Он это и сделает. Вы знаете, даже при первом пришествии Христа это было трудно упорядочить то, что тогда должно было произойти. И Что должно было произойти при втором и тем более при третьем пришествии? Нам сегодня на самом деле хорошо. Мы можем посмотреть назад и видеть, это уже исполнилось, и этого нам уже больше не нужно ожидать. И затем мы видим открытыми те вещи, которые должны произойти, которые еще написаны. Мне бросилась в глаза одна вещь, которую уже в то время сказали и сделали, и которая исполнится только тогда, когда Господь возвратится к евреям. Это сравнение находится в Матфея 21. И затем... Да, в Матфея 21 и в Матфея 23. Я прочитаю оба места. Матфея 21, знакомое нам место. И именно со стиха 3. Вы знаете, это было пальмовое или вербное воскресенье 2 апреля, в то время по календарю, когда Иисус въехал в Иерусалим. Здесь мы прочитаем Матфея 21, стих 8. «Весьма же многочисленная толпа народа расстилала плащи свои по дороге, другие же срезали ветви с деревьев и раскладывали их по дороге, и толпы, которые шли в колонне впереди Него и которые следовали за Ним, громко кричали: «Осанна сыну Давида, слава идущему во имя Господне! Осанна в небесных высотах!» Мы бы сказали, это они сделали прекрасно, и это было в порядке. Послушайте, что говорит Господь в Матфея 23. Матфея 23, со стиха 37. «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе, как часто я хотел собрать детей твоих вокруг себя, как наседка собирает цыплят своих под крылья свои, но вы не захотели». Ныне оставляется вам дом ваш пустым, ибо я говорю вам, впредь вы больше не увидите меня, пока вы не воскликнете: «Слава идущему во имя Господне!» Да, они ведь здесь уже это воскликнули: «Осанна! Слава идущему во имя Господне!» Но для нашего Господа это дело еще не было в порядке, оно еще не исполнилось. Еще не исполнилось. Он сказал, я прочитаю еще раз: «Впредь вы больше не увидите меня, пока не воскликнете: „Слава идущему во имя Господне!“» Вся толпа народа была довольна, она уже воскликнула: «Слава идущему во имя Господне!» И Господь знал совершенно точно. Это место Библии, которое написано в Псалме 118, исполнится тогда, когда Он откроется своему народу. И поэтому Он дает здесь эту корректировку и говорит: «Только тогда, когда вы воскликнете: „Слава идущему во имя Господне!“» Каждое место Библии должно быть так приведено на свое место. Это может только Господь. Ни один человек на земле этого не может. Но вы видите, когда Петр в то время, в начале Деяний апостолов, он сделал это точно так же. Он снова и снова указывал на Писание. И то же самое делал Павел. И я верю, что мы здесь идем по следам ног апостолов и пророков. Никаких благих намерений, никакого нащупывания, но ясное откровение взаимосвязи слова и исполнения слова, к которому оно относится. И это совершенно важно. Не только что-то говорить, но в правильной взаимосвязи видеть и говорить, как это затем также и исполняется. Мы сегодня слышали из Псалма 22. Я прочитаю вам, пожалуй, 4 стиха, чтобы показать вам, насколько точно это исполнилось. Псалом 22, вы все знаете место из 27 главы Матфея, когда Господь возгласил: «Боже мой, зачем Ты оставил меня?» Псалом 22, здесь говорится учителю музыки на мелодию и так далее, Псалом Давида. «Боже мой, зачем Ты оставил меня?» Может быть, люди думали: «Давид, что сейчас с тобой такое?» И это был Дух Христов в Давиде. Это было пророчество, которое позже должно было исполниться в сыне Давидовом. И здесь говорится в том же псалме, в стихе 8, «Все, кто видят меня, насмехаются надо мною, открывают рот свой и качают головой». Вы можете также прочитать это в Матфея 27 со стиха 39 и вообще в Евангелиях. Что мы хотим этим сказать? Это тянется как красная нить через Святое Писание. Пророчество, возвещение того, что произойдет, и подтверждение, что это произошло. Аминь. Кто затем не верит, тому также и Бог не может больше помочь. Бог может помочь только тем, которые Ему верят. И кто доказанному факту не верит, тот должен идти своим путем. С тем Бог просто ничего не намеревается делать. Нам не нужно совершенно ничего больше доказывать. Все доказано. Когда Давид сказал: «Ты не допустишь, чтобы твой святой увидел тление, и чтобы душа его осталась в аду, ибо ты возвестил ему путь жизни». Петр в Деяниях апостолов во второй главе в первой проповеди подхватил это и возвестил это народу. Что это было? Снова и снова назад к слову, назад к библейскому пророчеству. Не внешнее возвещение, но внутреннее. Подтверждение было приведено во всем Новом Завете, что библейское пророчество Ветхого Завета исполнилось. И верите ли вы этому сейчас или нет? Но Бог ведь дал нам откровение Иисуса Христа не только за тем, чтобы мы этому радовались, но ведь должен быть переброшен мост от язычников к евреям. И брат Бранхам дословно сказал в одной проповеди, как Бог использовал евреев, чтобы принести слово нациям, так Бог будет использовать нации, чтобы Израиль, как минимум, привести к пробуждению, прежде чем выступят два пророка. И я скажу вам также почему. Потому что в Римлянам 11 написано, что Бог их возбудит к ревности через то, что не является народом. Они ведь были народом, а мы были не народом. Но через пророка Осию Бог сказал: «Вы, которые не народ, будете называться сыновьями живого Бога повсюду, где бы мы ни читали». Также в Ветхом Завете было пророчество, было пророчество. Также уже предвозвещение, что нации будут спасены или блаженны. Также у пророка Исаии в 49 главе, в стихе 6 или 9, написано: «Все концы земли увидят спасение Бога нашего». Но затем пришел Павел. Затем пришел Павел и сказал: «То, что было сокрыто от прежних поколений, Бог открыл сейчас своим святым апостолам и пророкам, а именно то, что и язычники являются сонаследниками милости Божьей». В начале служения Иисуса было только указание идти к евреям. Он сам это сказал. «Не вступайте на путь к язычникам. Я посылаю вас только к потерянным овцам дома Израилева». И вдруг пришел оборот, так что Павел мог сказать в Деяниях апостолов 13 главе через откровение Духа, что время пришло. И он ссылается снова на Святое Писание. Деяния апостолов, глава 13, стих 46 и дальше. «Тогда Павел и Варнава смело сказали им, «Вам, иудеям, должно было первым проповедано быть Слово Божие, но так как вы отвергаете его и делаете сами себя недостойными вечной жизни, то теперь мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь, «Я сделал тебя светом язычников, чтобы ты стал спасением до конца земли». И в стихе 48 написано, «Когда язычники услышали это, то они возрадовались и прославляли Слово Господне, и все, которые были предназначены к вечной жизни, стали верующими». Тогда некоторые могли бы сказать, «Спаситель заповедал нам не ходить к язычникам, и вы ведь знаете, Петр принадлежал к тем, которые были первоначально посланы, и Господь должен был показать ему в видении, «Не считай нечистым то, что я очистил». Он видел там льняное полотно, сошедшее с небес, и вдруг там были ползучие, пресмыкающиеся, и ему это было противно, и Дух Божий говорит ему, «Я посылаю тебя к язычникам. Иди!» И уже была открыта новая страница в спасительной истории. И мы видим это также в церковной истории. Было время реформации. Были пробуждения, которые происходили после нее. Снова и снова открывались новые страницы спасительной истории. Совершалась спасительная история, и затем есть такие люди, которые остались стоять при каком-либо духовном пробуждении, и затем есть другие, которые не остались стоять. И это те, которые, как я уже прежде пытался это сказать, которые подобны Елисею. Ему мог сказать даже пророк, «Оставайся здесь». И он говорит, «Нет, я не останусь здесь». Есть тогда святое непослушание. Понимаете вы, что я говорю? Пророк мог сказать, «Оставайся здесь». И если этот муж Божий замечает, что Бог идет дальше, тогда он здесь не остается, тогда он идет дальше. И это так с нами, со всеми. Говорится, «Оставайся здесь». Да, мы остаемся здесь. Но если поднимается столб огненный, тогда мы больше не остаемся здесь, тогда мы дальше идем с Господом. И так идет от Галгала в Вифиль и снова дальше, до Иордана. И это также брат Бранхам прекрасно отобразил. Иордан означает смерть, умереть. И это не так просто. До Иордана путь прекрасный и легкий. Там каждый хорошо может идти, никому не болят ноги, дела идут хорошо, в порядке, и никто не опирается на палку. Но когда приходит к Иордану, к умиранию, чтобы собственное «я», собственную волю, собственные планы, собственное толкование, все отдать на смерть и увидеть, что Бог прокладывает путь там, где нет никакого пути, и это великая тайна с народом Божьим. Так начался уже выход Израиля из Египта, и это Бог делает еще сегодня. Мы стоим перед невозможной ситуацией, и невозможно пройти ни взад, ни вперед, и вдруг Бог прокладывает путь посреди моря. И не только это — посреди пустыни Он может одождить с неба хлеб. Посреди пустыни Он может расколоть скалу и дать воду. И Павел затем смотрит, как новозаветный апостол назад и пишет Коринфянам в 10 главе. «Скала, которая сопровождала Израиль, из которой они все пили, был Христос». О, какое славное откровение! Как чудесно знать, что Он уже открывал Себя в Ветхом Завете. Но сейчас я хочу вам почти что поставить ловушку. Этого мне нельзя делать, и я этого также не сделаю, но я вам все-таки скажу что-то прекрасное. Господь был также в огненном столпе. Днем Он был в облачном, ночью в огненном столпе. И сейчас пойдемте со мной в Новый Завет. Когда Савл был на пути в Дамаск, он увидел внезапно этот яркий свет. И Бог есть свет. Он живет в свете, куда никто не имеет доступа. И свет ослепил этого Савла. И он тогда воскликнул: «Кто ты, Господи?» И ответ гласил: «Я Иисус, которого ты преследуешь». Итак, он может быть скалой, он может быть в огненном столпе, он может, как первосвященник, быть перед престолом милости и ходить здесь на земле посреди семи золотых светильников. Давайте не будем пытаться Бога Господа объяснить или понять. Но давайте будем поклоняться Ему, благодарить Бога, что Он так мощно может открывать Себя и открыл Себя. Благо тому, кто не соблазняется о Нем. Благо тому, который любому роду Его откровения радуется от сердца. Вы знаете это. В собраниях брата Бранхама ведь были две вещи. Когда доходило до молитвенной очереди, тогда там стоял ангел Господа, которого он описывал, его рост, его вес и так далее. Но не только это. Но в собрании затем был огненный столб, свет. И брат Бранхам видел этот свет, этот столб огненный над какой-то совершенно определенной личностью. И затем ему говорилось, о чем и о ком теперь шло дело? Кто может это объяснить? Кто видел этот фильм, тот также уловил, что брат Бранхам сказал: «Я так беспомощен, как вы все. Я ничего не могу сам от себя сделать». И внезапно Божий авторитет. И он говорит: «Я беру каждый дух здесь под мой контроль для славы Божьей». Теперь Бог говорил через него, теперь он говорил от первого лица. Теперь это была не эта земная оболочка, которую знали. Теперь Бог был в нем, и Бог через него. Бог не был больше только с ним, но Бог был в нем, и Бог был через него. Как часто мы это чудесным образом переживали. Безошибочно, каждый раз безошибочно. И кто безошибочен? Только Бог. Все другие ведь ходят на ощупь в темноте. Скажите же честно, даже если время от времени имеешь какое-то откровение, сон, видение, ах, как мы иногда топчемся в темноте и не знаем, что это значит, так это или нет? И по большей части мы также и промахиваемся. Лучше всего, когда мы оставляем эти вещи при себе, чтобы не создать другим проблемы. Если мы не имеем полной ясности, и эта ясность приходит либо сразу, либо никогда. Так это иногда бывает. Если мы получаем какую-то вещь, какое-то дело, и она не ясна сразу, то нам следует оставить это дело в покое и ожидать, что из него получится, и ничего другого из этого не делать. Но мы почти отклонились от темы. Дело идет о том, что Господь согласно своему слову действует. Об этом ведь идет дело. Братья и сестры, друзья, Бог имеет план, Бог имеет программу. Здесь Его программа, в Его слове. И мы все хотим знать, что Бог намеревается делать. В общих чертах Он дал нам это знать. И мы верим, Он также в нужное время даст нам знать и тонкости, детали, относящиеся к этому. И если Он не даст нам их знать, тогда Он даст нам их пережить. Не обязательно все знать, но, пожалуй, мы можем все пережить, что Бог обетовал. Другое место, о котором люди притыкаются, это про Илию, потому что Господь тогда сказал: «Если вы хотите это принять, Илия уже пришел». И тогда для них это дело закончено. Они не исследуют эти вещи и не спрашивают, почему тогда Иоанн сказал в Евангелии от Иоанна, 1 главе, когда его спросили: «Ты Илия?» И он сказал: «Нет, я не он». Они также не идут дальше к Матфея 17, стих 11, где Иисус ясно сказал: «Илия должен сначала прийти и все снова привести в правильное состояние». Они обходят все эти места Библии. Также и Деяния апостолов 3, 19, 20, 21, что Бог пошлет времена оживления, прежде чем Иисус сможет прийти, и что все должно быть приведено снова в правильное состояние. Как прекрасно, что мы можем успокоиться, правильно слово распределить, не изгибая и не ломая его, с полной ясностью и правдивостью, тогда мы сможем устоять перед лицом Божьим, ибо мы знаем совершенно точно, в Малахии 3 написано ведь: «Я пошлю моего посланника передо мной, который приготовит мне путь». И что Спаситель в Матфея 11 говорил об этом и спросил: «Кого вы хотели видеть, когда вы выходили? Тростинку, которая от каждого ветра туда и сюда колеблется, или кого-то в особенно прекрасных царских одеждах?» «Нет», — он сказал, — «я скажу вам, кто он был. Он был именно тот муж, на которого ссылается слово: „Вот, я посылаю моего пророка передо мной“». То же самое затем написал Марк в первой главе, в первых трех стихах. Так ясно и понятно. Малахии 3, стих 1 и Исаия 40, стих 3, что даже глупец не может заблудиться. Вы знаете, кто заблуждается? Это мудрые, не глупые. Путь Божий предназначен для таких, которые не мудрые сами в себе. Да, есть, конечно, люди, они получили образование в школе небесной, но они не знают ничего. Что они получают, это откровение. Между знанием и откровением есть совершенно огромная разница. Кто хочет иметь знание, тот может его где-то взять. Кто хочет иметь откровение, тот должен прийти к Богу, чтобы там его получить. Это большая разница. И поэтому мог также и Павел так прекрасно написать Галатам: «Я это не выучил на уроке или не получил от какого-то человека, но через откровение Иисуса Христа». Скажите же, кто вам Слово Божье сделал ясным? Это ведь было откровение, которое вам было дано. Брат Бранхам мог бы откровение 100 раз получить, но если вы его не получили бы, вы бы совершенно не увидели, что Бог ему показывал, вы бы ничего не поняли из того, что Бог сделал ему ясным. Откровение — это циркуляция. Слово Божье исходит от престола. Пророк получает его, он приносит его. Послание делает свой круг. И кто ему верит, на того сходит тот же самый Святой Дух. Наши глаза помазываются, и то же самое, что видели пророки, то видим и мы. Аминь. Это все. И тогда не учит один другого. Тогда все они вдруг научены Богом. Тогда не отзывает один другого в сторонку и говорит: «Знаешь ли ты это, и ясно ли тебе это?» Тогда каждый идет своим путем с пением, с восхвалением, и никто не хватает другого, чтобы его научить, ибо все уже научены Богом. Тогда урок закончен, и все могут идти спать. Так это должно быть. Да, Аминь, брат Зик. Так оно и есть. Ведь если мы в конце хотим друг друга поучать, тогда это знак того, что мы сами это дело не поняли. Или, что может еще быть другой возможностью, что мы это не верили Богу, что Он другим также может открыть то, что Он открыл нам. И также и это нельзя, чтобы было. И того, и другого нельзя, чтобы было. Тот же самый Дух Божий над всеми. И тогда Святое Писание говорит, если кому-то что-то не ясно, тогда пусть он позволит Богу это ему открыть, не брату. И из этого никогда не выйдет ничего здравого. Но если это придет от Бога, тогда есть ясность и истина. И тогда на вопросы даны ответы. Также и это такой пункт, за который мы благодарны, что Бог дал нам знать места Писания и мог показать. Сегодня еще люди есть, которые верят в служение Илии, но они верят, что это будет группа людей, наделенных особенными харизматическими дарами. Но если Бог говорит «Я пошлю вам пророка», тогда Он не сказал «Я пошлю вам группу». Вы ведь знаете, что может случиться с группой. С группой может случиться, как с 400 пророками в дни Ахава и Иосафата, что они все одно, но одержимы духом лжи, и еще затем говорят «Так говорит Господь». Это все нам не нужно. Что нам нужно, это ясное откровение слова через Дух Божий. Аминь. И тогда мы каждое слово понимаем правильно. Это, кстати, так гармонично, когда Писание говорит, «Бог не делает ничего, если не откроет своей тайны своим рабам-пророкам». Тогда не группе. Группа ведь не имеет единства между собой, не говоря уже с Богом. Это все совсем не пойдет. Бог имеет определенную систему и при этом останется до конца. Благо тому, кто это так распознает и знает, что Бог проговорил, и что нам всем остается только одно – слушать и позволить это нам открыть. Я имею в виду Духа Откровения, о котором Павел молился за тогдашних верующих, «Да даст вам Бог просветленные глаза сердца и духа откровения». Я верю, что то же самое происходит в эти дни. Это откровение духа. Я не знаю, почему мы до сих пор это по-настоящему не ценим, братья и сестры. Нам великое дано от Бога. Дух Божий открыл нам глубины Божества и глубины Спасительного Совета, как они не были возвещены испокон веков. Мы радуемся этому. В Псалме 22 написано еще в стихе 17, в последней части, или последние две строки там. «Скопище злодеев обступило меня, они пронзили мне руки и ноги». Те снова могли спросить, «Давид, что ты делаешь, что ты говоришь? Ты говоришь, они пронзили мне руки и ноги». Да, как же, где же, когда же? Ведь все это так, как оно было. Дух Христов был в Давиде. Это было пророчество, которое должно было позже исполниться. Но люди в то время поняли это настолько же мало, как и позднее они это сделали, потому что их глаза не были для этого открыты. Поэтому это так важно, как мы снова и снова подчеркиваем, чтобы Бог открыл наши глаза. Как это дальше идет в стихе 18? «Я могу счесть все кости мои, но они смотрят на меня и наслаждаются этим зрелищем. Они делят между собой одежды мои и бросают жребий об одеянии моем». Мы сегодня уже это читали. И когда они хотели также разрезать одежду, они этого не могли. И когда они хотели перебить кости Господу, как римляне это делали в своей брутальности с такими людьми, они также этого не могли. Молоток не опустился. Почему? Потому что было написано. Ни одна кость у него не переломится. Аллилуйя! Хвала Богу! Бог бодрствует над Своим Словом. Я скажу это также и в смертный час. Бог бодрствовал над Своим Словом. Что могло произойти? Только то, что было по воле Его. Насколько сегодня Бог бодрствует над Своим Словом? И можно было бы сказать, Господь ведь почил или испустил дух, и сейчас они хотят перебить кости. Но Бог ведь живет вовеки. Написано, по плоти Он умер, но по духу Он остается Богом во всей вечности и не может умереть. Бог ведь бодрствует над Своим Словом, оно не может нарушиться. Братья и сестры, какая вера должна пронизывать нашу душу, что Бог стоит за каждым обетованием, которое Он дал. Небеса и земля могут сгореть, холм и гора могут исчезнуть, но кто верит, тот найдет. Его слово остается истинным. Еще стих 23. «Тогда я возвещу имя Твое, братья моим, посреди общества или общины восхвалю Тебя». Все это Он сделал. Если я сейчас перейду к Евангелию от Иоанна, 17 главе, как здесь прекрасно сказал Спаситель, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне из мира». Аллилуйя! Аминь! «Я возвещу имя Твое». В общине, не в мире, не книжникам, не фарисеям, не тем, которые спорят об этом, но здесь я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне из мира, которых Ты дал мне из мира. Они принадлежали Тебе, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Аллилуйя, хвала Богу. Как гармонично же все. Я ведь написал недавно. Ослепленные евреи были так недовольны, что тогда это имя тремя буквами было написано над крестом. Его нужно было изменить. Но благодарность Богу также и за Пилата, который тогда сказал, что я написал, то я написал. Для свидетельства Бог может также использовать неверующих людей, если Он больше не может использовать верующих. И когда оплошали евреи, тогда это должны были быть римляне, которые позаботились о том, чтобы свидетельство Божье на месте было слышимо, видимо и читаемо. Об этом наш Бог заботится все время. Это так много библейских мест, также особенно у пророков и в псалмах, которые снова и снова указывают на Новый Завет. Я должен вам сказать совершенно честно, я радуюсь этому так по-детски и так от сердца, что мы можем привести доказательства. Здесь это было сказано, здесь это исполнилось. Ведь никто не поверит, что рыбаки и мытари, и кто они все были, так исследовали Ветхий Завет, чтобы затем он подходил к новому. Нет, нет, нет. Бог делает все подходящим. Он может взять пастухов и рыбаков, и они могли жить за 1000 лет друг от друга. Если Бог дает что-то записать, тогда это всегда соответствует. Тени и реальность, пророчество и исполнение всегда будут на 100% соответствовать друг другу. И то же самое подходит и к этому времени. Мы можем быть дураками в глазах людей, но в глазах Божьих мы драгоценны. И мы радуемся, что Он свое слово сделал великим и славным. Мы радуемся больше, чем об огромной добыче, которая была бы проходящей. Здесь мы имеем сокровище, золотой рудник, и будьте же честными, сколько лет мы уже вкапывались в Святое Писание, и каждый раз мы добываем что-то новое. Не мы, но Дух Божий, аллилуйя, хвала Богу. Но это просто так прекрасно, когда Слово становится живым, когда оно не только стоит написанным, но что Он открывает его нам и оживляет его. Здесь еще написано изречение псалмиста в Псалме 77. Там он немножечко жаловался и спрашивал. Псалом 77 со стиха 9. «Неужели милость его навсегда исчерпана? Неужели обетования его отменены на все будущее?» Вы ведь знаете, в Ветхом Завете они пророчествовали и несли обетование, не видели исполнения, и время длилось так долго. И затем вопрос, неужели он отменил обетование на все будущее? И затем еще вопрос, неужели Бог забыл быть милостивым или в гневе запер свое милосердие? Нет, вообще нет. Что жалуется человек? Будем от сердца верить Богу и знать. Он не отменил своих обетований. Он говорит нам через пророка, и если пророчество заставляет ожидать себя, то, ожидая его, оно исполнится непременно, но не тогда, когда мы думаем, но когда пробьет для этого час Божий. Как часто меня спрашивали, что брат Бранхам имел в виду при этом или при этом. Вы знаете все, как мы об этом думаем. Даже то, что он имел в виду, этого мне не хватило бы. Я хочу знать, что Бог предпринял себе. Даже пророки могут иногда иметь какое-то ожидание, которое не обязательно является тем, что Бог обетовал. Но мы просто остаемся при этом, и я ничего не предъявляю брату Бранхаму, я только говорю, что это возможно. Мы это видим во многих вещах, но здесь мы имеем твердую опору. Не то, что я или кто-то другой ожидает, но имеем ли мы обетование, в котором мы можем заякорить нашу веру? В этом состоит дело. Бог не будет делать то, что мы ожидаем, Бог будет делать то, что Он обетовал. Божьи обетования пребывают, они никогда не пошатнутся. Истекая кровью, запечатал Иисус то, что Он обетовал в Слове. Пусть Господь всех нас благословит. Пусть в эти дни Его свет, Его жизнь, Его сущность, Его дух, все, что Он есть и что приходит от Него, нам будет по милости дано, чтобы мы действительно, как другие люди, как обновленные, как заново рожденные, как наполненные Духом, в эти дни еще должно многое произойти, и это обетования, которые могут исполниться каждый день, которых нам не нужно ожидать. Есть пророческие вещи, которых мы должны ожидать, которые связаны со спасительной историей, но твое блаженство, твое обращение, твое рождение заново, твое переживание с Богом ведь не имеет с пророчеством, которое когда-то еще должно исполниться, ничего общего. Ты должен заранее пережить все эти вещи, чтобы позже, когда придет пророчество, ты мог его пережить, и поэтому мы ведь здесь собраны вместе, чтобы пережить вместе Бога. И именно уже сегодня хвала Его святому имени. Бог ведь не сердится на вас. Почему вы иногда такие печальные? И я тоже, извините, но я не хочу больше таким быть. Не хочу. Что написано в Библии? Не будьте печальны, как те, которые не имеют надежды. Если мы имеем надежду, и затем мы при этом печальны, тогда с нашей надеждой обстоит печально. И тогда мы спрашиваем себя, что вообще содержится в надежде? Не будьте печальны, как другие, которые не имеют надежды. Аминь. Если мы имеем надежду, да, о чем тогда печалиться? Нет, 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 нет. Это враг, но при этом ведь останется, что до конца пути нам будет очень трудно. И это самый лучший знак, что мы находимся на правильном пути. Это недавно мне сказала одна совершенно старая тетушка. Старые тетушки могут это говорить. Простите, пожилые сестры, вы мои сестры, но я очень уважаю возраст. И особенно то, что было при этом сказано. И эта сестра сказала: «Брат Франк, если бы на твоем пути не было всех этих препятствий, тогда не было бы вообще никакого доказательства, что Бог с тобой». Ой, я подумал, камень с сердца. И я подумал, Бог да благословит тебя, если бы все люди так думали, и если бы мы начали правильные слова в правильное время, правильным тоном друг другу говорить, придавать мужество, я скажу вам, с нами всеми продвинулось бы вперед. Но если мы друг друга удерживаем и так немножечко огорчаем, это нехорошо. И этого и Господь также не хочет. Он хочет, чтобы мы из всех этих детских болезней вышли, чтобы мы стали совершеннолетними и шли вперед, и были укреплены через милость нашего Бога, также в эти дни. Будьте радостными. Господь придет скоро. Он вызывает своих, открывает себя нам, таким, какой Он есть, открывает свое слово, открывает нам то время, в котором мы живем, открывает наши глаза, чтобы мы могли видеть библейское пророчество. Не позволяйте тянуть себя вниз. Делайте, как поет автор песни. «Удерживают меня, я иду вперед». Вы все знаете эту песню. И так мы и должны это все делать. И я также снова и снова. Ко мне дьявол имеет каким-то образом совершенно особый интерес. Но Господу да будет благодарность, Он уже победил это. Он уже победил это. Мы идем вперед в вере с Господом. И я хочу вам сказать это для ободрения. Я благодарен Богу за всех вас. Я верю, что вы бы не приходили и не делали бы такой большой путь, чтобы только здесь побыть. Вы приходите, потому что Бог вас притягивает, потому что Слово Божье стало вам драгоценным, и потому что мы вместе имеем желание пережить Бога. Итак, пусть мы в эти дни вместе переживем Бога. Аминь. Давайте встанем и будем поклоняться. Может быть, мы споем еще пару припевов, чтобы так прийти в правильную атмосферу поклонения. Поэтому я поклоняюсь Тебе. Поэтому я поклоняюсь Тебе. Мой Бог, я поклоняюсь Тебе. Из глубины сердца, как только могу, я поклоняюсь Тебе, Иисус. Поэтому я поклоняюсь Тебе. Мой Бог, я поклоняюсь Тебе. Из глубины сердца, как только могу, я поклоняюсь Тебе, Иисус. Мы молимся вместе. Аллилуйя! 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 Господь, Ты достоин принять хвалу и честь, славу и поклонение. Верный Господь, Ты открыл Себя, возвестил Твое Слово, поставил его на светильник. О Боже, Господь, приди с Твоим Духом, приди с Твоей силой на Твой народ, на Твое искупленное кровью множество. Спаситель, запечатай нас Святым Духом. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя. Ты чудный! Ты славный, Ты говорил, Ты действовал. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава и честь! Слава и честь! О, Осанна! Осанна! Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! мир на земле и людям благоволение. Аллилуйя! О, Боже мой! Пусть Твой свет, Твоя жизнь, Твоя истина, Твоя сила, Твой дух, Господь, пусть все откроется мощным образом. Сотвори все новое, о Господь! Аллилуйя! 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 Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Хвалите Господа, ибо великое Он сделал в Своем народе. Восток свыше посетил нас. Аллилуйя! Хвала и честь Господу! Верный Бог, спаси потерянных, исцели больных, освободи связанных, Господь, Боже мой! Сделай это сейчас. Аллилуйя! 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 Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Давайте вместе споем. Верь, только верь! Верь! Только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно. Потому что Иисус здесь.